Дорогие ребята, сегодня мы продолжаем чтение книги Георгия Ермилова «Ключи от неба» о семи таинствах Церкви. Люди и ангелы. Батюшка, а что такое врата ада и как ворота могут одолеть Церковь? Так в Евангелии образно говорится сразу о всех силах зла на земле. Они, конечно, не могут победить силы Божии, но все время к этому стремятся. А откуда они вообще взялись? Когда-то, еще до сотворения первого человека, все ангелы служили Богу. И был среди них самый любимый Богом ангел. Звали его Деница, что значит «свет зари». Но потом часть ангелов вместе с Деницей изменила Богу. Деница стал князем бесовским, сатаной, а пошедшие за ним ангелы стали бесами. За это они были изгнаны с неба и навсегда потеряли возможность жить в Царстве Небесном. Теперь перед ними открыта бездна, в которую они хотят утянуть за собой как можно больше людей. Зачем? Не зачем, а почему? Потому что они хотят только зла. Сатана все время соревнуется с Богом, и он делает все противоположное тому, что делает Бог. Господь хочет спасения людей для вечной жизни, а дьявол хочет их вечной погибели. Батюшка секунду помолчал, потом продолжил. Ведь причиной отпадения Деницы от Бога была гордость. Он был ближе всех к Богу и возомнил о себе, что может быть равным ему. Светозарный ангел, возгордившись, стал темнеть, и все ангелы это увидели. Низринутый на землю, он по-прежнему остается гордым и завистливым. Он все так же считает себя равным Богу, соревнуется с ним, склоняя на свою сторону многих и многих людей. Тем самым он как бы хочет сказать: «Вот какой я умный, хитрый, могущественный, что все за мной идут». Сатана – злобный обманщик, отвратительный лжец, мечтающий погубить людей, которых так любит Бог. И идущие за сатаной жестоко обмануты им. Они не знают, что их ждет. В конце концов, они, если не раскаются, окажутся там, где будет плач и скрежет зубов – в аду. Это не потому, что Бог такой жестокий, а потому что люди сами избирают свою судьбу. Ведь Бог создал не роботов, а свободных, думающих людей, поэтому Он никого ни к чему не принуждает. Первые люди, Адам и Ева, тоже были свободны в поступках. Они жили в раю, в котором Бог насадил для них благоухающие цветы и прекрасные деревья с вкусными, сочными плодами. Но среди них было одно – дерево познания добра и зла, от которого Бог запретил людям есть плоды, чтобы им не умереть. Тут сатана, принявший облик змея, стал им нашептывать, что это все не так, что Господь от них что-то скрывает. Послушали его наши праотцы и усомнились в словах Бога. Правда ли, что умрем? А может быть, змей прав, и мы тоже будем как Бог, если попробуем плодов от этого дерева? Захотели и они, как когда-то их советчик, стать подобными Богу и вкусили от запретного плода. Они совершили страшный грех, не послушались Бога, не поверили Ему. Но Бог их не обманывал. После того, как они поели, их естество изменилось. Естество человека — не только тело с его различными частями и органами. Это еще и душа, невидимое, вечное творение Божие. Так вот, после грехопадения Адама и Евы тело приобрело способность к болезням и смерти, а душа — склонность к греху. По наследству от наших прародителей получили и мы испорченную грехом природу. Вслед за ними мы тоже стареем, болеем и умираем. Но душа наша остается вечной. После смерти тела ее ждет продолжение жизни. При этом она не переселится в другое тело. Это невозможно. Представляешь, какая могла бы начаться неразбериха, если бы души путешествовали по телам? С каким телом воскресать? Неизвестно. В истории были случаи возвращения к жизни умерших. Такое случалось еще до рождения Иисуса Христа и после. Но всегда в тело умершего возвращалась та самая душа, которая перед этим его покидала. Например, когда Господь воскресил своего друга Лазаря, ни у кого, даже у врагов, не было никакого сомнения, что воскрес именно Лазарь. Душа ждет общего воскресения, второго пришествия на землю Господа нашего Иисуса Христа и соединения со своим телом. 2000 лет назад на землю пришел Бог. Он принял человеческий облик и примером своей жизни, своим учением указал на возможность спасения от смерти. Сам воскрес и своим ученикам обещал, что они вечно будут с ним. А ученики его – это не только те, кто жили в то время и слушали его. Это наши дедушки и бабушки, живые и умершие, папы, мамы и мы с тобой. Все, принявшие святое крещение и в своей жизни стремящиеся подражать Христу. И все-все воскреснут? Да, все умершие раньше и на тот момент живые явятся на суд Божий. Его называют «страшный суд» и будут держать ответ за свои дела. Как в школе на экзамене. Только даты этого экзамена никто не знает, даже ангелы. «Не дивитесь всему», сказано в Евангелии, «ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 28-29. Наверное, страшный суд будет длиться очень долго, ведь столько людей было на земле. «Думаю, быстрее, чем тебе кажется», — возразил батюшка. «Если металлическую стружку смешать с мусором, то выбрать руками крупинки металла будет очень сложно. Но если поднести к куче магнит, то мусор и песок останутся лежать, а все крупицы металла поднимутся. Так же и суд Божий. Во время второго пришествия Христова к нему потянутся все, кто в жизни был христианином, над кем совершалось таинство церкви. Следы таинств на душе человека несмываемы. Они с нами пойдут в загробный мир. А те, кто прожил жизнь вне церкви, захотят попасть к Богу, но печати церковных, таинств на них не будет. «Вы не мои», — скажет им Господь. «И как сор и стружка, одни посыплются на землю, а вторые будут притянуты вверх». Наше стремление к Богу, участие в таинствах, вызывают зависть и злобу бесов. Из-за них они с нами воюют, стараются, чтобы мы сами отказались от Бога и примкнули к падшим духам. Им важно, чтобы мы добровольно шли за ними и не имели бы потом оправдания. Поэтому они так коварно ведут себя, искушая и соблазняя нас на какие-то дурные поступки, рисуют в нашем сознании только хорошие его последствия. Всякий греховный навык вначале приятен. Например, конфеты. Сладко? А чрезмерное их употребление ведет в кабинет к зубному врачу. Но, разворачивая фантик, об этом мы не думаем. Или телевизор. Ну что плохого в том, что я посмотрю какую-нибудь детскую или познавательную передачу? Уверяю тебя, так рассуждали все, кто теперь не может жить без него. Телевизор приковал их к себе крепкой цепью. Невидимые паутины опутывают нас бесы, затягивают в свои сети. Это хитрейшие и опаснейшие бестии. Перестав служить Богу, они ведь остались бесплотными духами. Невидимы, неосязаемы, за тысячелетия жизни – накопили огромный арсенал приемов и способов обмана, лести, соблазнов. Поэтому бороться с ними без помощи Божией человек не в состоянии. Как ребенок, пока младенец, не может сам ни ходить, ни есть, ни пить, так и мы в этой борьбе с ними в одиночку беспомощны. Но есть на земле источник сил, дающий возможность противостоять им. Это Церковь. В ее таинствах бьют родники жизни. Припав к ним, мы получаем такое могущество, перед которым отступают даже бесплотные силы зла. Ты хочешь быть сильным? Тогда тебе сюда, в Церковь. Ты хочешь быть мудрым? Тогда поспеши узнать то, что было известно твоим родителям и их родителям, всем православным христианам. Ты хочешь быть смелым? Тогда держи в сердце слова Бога: «Я с вами во все дни, до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Нам, членам Церкви, находящимся под ее защитой, нужно знать, как она устроена, чтобы уметь отстаивать свою веру. Тогда никто не сможет нас увести за пределы ее спасительной ограды. Если мы вдумаемся в смысл выражения «таинство Церкви», нам придется остановиться перед словами «тайна». Только враг рода человеческого, дьявол, пытается сдернуть покров с тайны, а христианину этого делать нельзя. На границе видимого и невидимого мы прикрываем глаза, даже зажимаем ладонями рот, чтобы не вскрикнуть от удивления перед чудом. Для человеческого сознания то, что происходит во время таинства, непостижимо. Тайна навсегда остается тайной, иначе она не тайна, а просто секрет. Поэтому мы будем говорить с тобой о тайнах лишь в пределах, которые нам положил Бог. Приоткрыть таинственную завесу значит понять разницу между тем, что совершает в таинстве Бог, и что в этот момент делает священник или тайносовершитель. Таинства Церкви, их всего семь, установлены самим Богом. Они совершаются Духом Святым, но через людей, по молитвам священников и всех участвующих в них. Обратил ли ты внимание на то, сколько икон в нашем храме? Знай, что в момент совершения таинства все, изображенные на них святые, Богородица, сам Господь, тоже участвуют в нем. Этого видеть мы не можем, но твердо в это верим. А люди, живущие среди нас, могут совершать только видимые действия. Они молятся, участвует их душа. Они читают священные книги, участвуют их глаза, ум, голос и слух. Они совершают руками определенные действия. Что, после чего и зачем делается во время таинства, определяется в учении Церкви о каждом из них. Там же приводятся молитвы, читаемые священником. Их содержание – тот самый мостик, по которому мы можем пройти из видимого мира в невидимый. Войти в него можно только через парадную дверь, через святое крещение. Именно в этом таинстве мы рождаемся для вечной жизни, становимся детьми Божиими. Мы не сами присвоили себе это звание. Господь, научая людей молитве, сказал: «Молитесь же так: Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 9 по 13. Кто же может называть Бога Отцом? Конечно, только Его дети. Но Бог есть Царь Небесный. Это значит, что и мы, Его дети, имеем царское достоинство. Цари земные всегда владеют каким-то богатством, например, своим царством. А Царь Царей – Царь Небесный. Каким же богатством обладает Он? И мы, христиане, призваны к тому, чтобы разделить с Ним это богатство. Не в том смысле, что часть достанется тебе, часть другому, а в том, что вместе с Ним мы будем обладать всем Его богатством. Вот что вызывает зависть падших духов. Они-то лишены этого навсегда. Первой защитой от них и необходимым условием получения наследства Царя Небесного является крещение. Человек появился на свет, значит, обязательно уйдет из него, умрет. А крещение – залог вечной жизни. Но какова будет эта вечная жизнь в Царстве Небесном или в Преисподней, зависит от самого человека. Что выберем, то и получим. Обычно детей крестят еще в младенстве. Иногда даже заранее выбирают имя будущему ребенку, чтобы с первых дней оберегали его ангелы и святые. С момента крещения святой, в честь которого назван ребенок, вместе с ангелом-хранителем становится его неусыпным защитником и помощником. Имя младенцу обычно выбирают сами родители. Одни называют свое чадо в честь святого, память которого приходится на день рождения ребенка. Другие дают имя в память о почивших близких и родственниках. Бывает и так, когда предложений много, пишут все понравившиеся имена на бумажках, кладут их под Евангелие. С одной стороны мужские, с другой женские. Потом после молитвенного правила будущие родители вытягивают по одной записке с каждой стороны. А там кто родится? Ангелов люди обычно не видят. Так уж мир устроен. Но чистым детским душам они иногда открываются. Вот послушай, какая история произошла в семье одного железнодорожника в начале 20 века. Был он стрелочником на одной из ближайших к Москве станций. Из Петербурга в Москву шел курьерский поезд. Стрелочник вышел ему навстречу, чтобы перевести стрелку и направить его на свободный путь. Уже слышен был звук приближающегося поезда, но что-то заставило его обернуться. И видит он, как по тому пути, на который он должен перевести стрелку, навстречу поезду бежит его трехлетний сынишка. Что делать? Бежать к нему, чтобы столкнуть с рельсов? Не успевает. А поезд мчится. Нужно переводить стрелку, иначе он пойдет по пути, по которому навстречу ему движется другой состав. В этом случае катастрофа с сотнями человеческих жертв неминуема. Тогда всем сердцем воззвал стрелочник к Богу. «Да будет воля твоя, святая!» Перекрестился и повернул стрелку. Мгновение, и поезд на полной скорости уже мчался мимо него по полотну, где только что бежал его маленький сынок. Едва мелькнул последний вагон, как стрелочник побежал туда, надеясь найти хотя бы останки тельца. И что же он видит? Мальчик лежит на земле лицом вниз, сложив ручки на груди, цел и невредим. «Ты жив!» — закричал стрелочник. «Жив, жив!» — весело ответил мальчик, встал на ножки. «Как же ты догадался лечь на землю?» «Какой-то светлый мальчик с крыльями склонился надо мною и пригнул меня к земле». «Если ты, Юра, будешь внимательным, — продолжил батюшка, — то сможешь и ты услышать голос своего ангела-хранителя. Этот голос называют голосом совести. А еще ангел-хранитель обращается к тебе через папу или маму. Смотри же, слушайся своего ангела. Кроме ангела-хранителя тебе всегда поможет твой небесный покровитель. Георгий Победоносец, святой, чье имя ты носишь». Еще во время земной жизни он не боялся вступать в битву один на один с огромным страшным змеем. Вот какой еще у тебя есть заступник. Стоит только не вслух даже, а про себя позвать его, как он тут же невидимо появится рядом».